включили Радио Свобода. З Праскай студыі вас вітае Лена Ціхановіч. Сёння ў праскім акцэнце. 25-я гадавіна жнівеньскай рэвалюцыі і наканаванасць у гісторыі. У перадачы «Радасці жыцця» Ян Максімёк размаўляе з Ігарам Варашкевічам, рок-музыкантам, які пачынаў свой музычны шлях ад гурту «Бонда», а цяпер лідар гурту «Крама». Пад канец гадзіны Валянцін Жданко чытае вашы лісты, працытуе адзін з іх. За мінулыя 25 год нічога талковага мы, беларусы, не збудавалі. Ці так гэта? Сённяшняй размовы. Ці была перамога над камуністычным путчам у 91-м годзе выпадковасцю ці непазбежнасцю? Ці мог захавацца Савецкі Саюз? І хто заваяваў незалежнасць для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік Беларускай службы радыё «Свабода» Сергей Навумчык і дырэктар рускай службы нашага радыё Андрэй Шары. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
19 жніўня 91 года ў Маскве пачаўся камуністычны путч. Спроба часткі кіраўніцтва СССР спыніць працэс рэвалюцыйных пераменаў. 21 жніўня путч фактычна пацярпеў паразу. Наступствам гэтага стаў крах камуністычнай сістэмы, ну а ў хуткім часе і распад Савецкага Саюзу. Заднім лікам гістарычны шлях часам падаецца непазбежным. Ну вось, калі нешта адбылося, то так і наканавана было быць. А вось ці так гэта? Ці існуюць рэальныя развілкі історыі і ці быў жнівеньскі і ці былі жнівеньскія падзеі 91 года такой развілкай. Вось перамог бы путч, дык можа і дагэтуль жылі б у СССР, ну, можа крыху меншым па памерах, пад уладай кампартыі, можа крыху больш ліберальнай, можа менш ліберальнай нават. Вось ці быў жнівень такой развілкай, і калі так, то які быў набор варыянтаў? Сергей.
Я абсолютно згодным з той тэзай, што безумоўна жнівень гэта была развілка. І калі вы, Юра, казалі, называлі гэты путч пракамуністычным, вы мелі абсалютную рацу, толькі трэба яшчэ было б дадаць яшчэ адно вызначэнне, і пра імперскі. Бо мэтага КЧП была не толькі, і нават не столькі аднаўленне кіруючай ролі кампартыі. Яна як бы і так кіравала ў тых памерах, у якіх гэта задавальняла ініцыятараў путчу. Але аднавіць імперыю, захаваць Савецкі Саюз вось у тым выглядзе, у якім ён існаваў перад гэтым 70 годзем. Калі б перамаглі ініцыятары путча, а за імі, за вот гэтым безвольным карикатурным Янаевым стаяў Крючков, стаяла КДБ, стаяў Язов, стаяла войска, якое як бы тое не было, а войска, савецкае войска было ў сіле і прадэманстравала гэта перад гэтым і ў Баку, і ў Вільні, і ў Тбілісі, і гатова было прадэманстраваць. Дык вось, калі б путчысты перамаглі, я абсалютна перакананы, тут проста іншых варыянтаў няма, што літаральна за год все гэтыя дасягненні перабудовы, все дасягненні нацыянальных рухаў у савецкіх рэспублікаў былі проста закатаныя пад асфальт. Я вось сёння прачытаў некаторыя выказванні нашых пісьменнікаў наконт таго, што калі б путч перамог, дык праз паўгады, праз год ужо канчаткова абрынулася камуністычная сістэма, народ бы на вілах, фігуральна кажучы, вынес камуністаў, і не было б ніякага Лукашэнкі, не было б, значыць, ніякага Пуціна, не было б ніякай імперы. Ведаеце, я з гэтым не згодна.
Андрэй, а вот як вы лічыце, это была развілка, ці на той момант это было як бы непазбежна ў той ці іншай форме? СССР загарэўся бы фактычна грамадзянскай вайной, так што сыход камунізму, да і распад Савецкага Саюзу ўсё роўна бы адбыўся ў крыху іншых формах. Вось вы ў 90-е гады, шмат гадоў былі карэспандэнтам у Югославіі, вы як бы бачылі некі варыянт альтэрнатыўнай гісторыі, як гэта магло б быць інакш. І крыху іншая культура, крыху іншыя традыцыі, але пазбаўленне ад камунізму і распад адзінай дзяржавы шматэтнічнай адбыўся і там. Дык можа ў Савецкім Саюзе то, чым скончыўся путч, это не так і важна было. Ці это ўсё ж такі была такая кропка біфуркацыі?
Ну, конечно, это важное событие. Раз вы упомянули о некоторых особенностях моей биографии, я просто, чтобы верно себя, как говорят, позиционировать, скажу, что я в августе 91 года был корреспондентом 26-летним такой урадемократической газеты «Россия». Она, редакция была прямо в Белом доме. Это была газета Президиума Верховного Совета. Так что я в те дни как раз познакомился и с Борисом Ельциным, и с Мстиславом Ростроповичем, и с Рудским, и был на всех тех пресс-конференциях и ГКЧП, и потом, когда спускали Компартию, Горбачев и Ельцин, там какие-то листовки мы издавали, поскольку газету закрыли. Сейчас, конечно, события эти смотрятся с другого угла немножко, но вопрос ваш неблагодарный в силу того, что ну, через 25 лет говорить о том, что могло бы быть. Тем не менее, раз уж вы спрашиваете, потеря власти коммунистами, мне кажется, произошла бы все равно в любом случае, поскольку динамики и ресурса для руководства страной у этой партии уже не было. Мне не представляется логичным и предопределенным распад Советского Союза. Мне кажется, что в той или иной форме страна могла бы сохраниться, если бы история рассудила по-другому, и субъективные силы истории, скажу так, сложились бы по-другому. Если бы была договороспособность, прежде всего, у Ельцина с Горбачевым, то страна в каком-то виде, как союз там, трех славянских республик плюс пять республик Центральной Азии, как-то могла бы существовать в какой-то конфигурации. Мне не кажется вот этот момент предопределенным. Это, что называется, так вот легла карта в то время, и это были решения, которые были плохо подготовлены. Просто попытки спасти страну, просто технологически плохо продуманы. Я думаю, что сам путч победить не мог, потому что если бы он мог победить, он бы победил. Просто тут вот тут у меня нет, так сказать, даже никакого сомнения. Потенциал тех сил, которые хотели вернуть страну назад, он вот был ровно такой. И больше у них потенциала не было, поэтому они и проиграли.
Андрей Дынько, а який ваш отказ? Вось незадолго, на пару годов до жнивня 91-го года отбылася в Китае площадь Тяньаньмэнь. Ну вот да, Тяньаньмэнь шмат кто в свете разглядаў вот кітайскі кейс, як, так бы мовіць, у рэчышчы там Чехословаччыны, Вугоршчыны, Польшы, што вось камуністычная сістэма адпускае вожы, спараджае свайго ворага, які, так бы мовіць, скідае гэтую неадэкватную сістэму, ну і далей краіна некім чынам развіваецца. Ну вот адбыўся Цяньаньмэнь, і камуністычная сістэма ў Кітаі ўже колькі годов заховывается. Так, она трансформуется. Зразумело, это не коммунизм Мао и навод не коммунизм Дэна, але, ну, вот могло быть так в Советском Союзе?
Ну, так, я думаю, что параза лучше была совсем предвызначенная, не наканованная. Это было открытое пытание. Путч потерпел поразу, потому что его организаторы были надзвычай слабыми, неталеновитыми и боязливыми чиновниками, дзеячами. А его противники, наоборот, были талиновитыми и смелыми. Вовсе, конечно, не могло быть иначе. Ваш китайский приклад отсюда показывает, как оно могло быть иначе. Когда был путч, я был десятиклассником тогда. Путч, когда здоровился, был у бабы, у ёшки под Берастем, у ранку по радио. Мы почули официальные заявы. После уже стали по голосах слухать радиостанции заходние. Там под Берастем так само мы стали слушать Киев, что каже Киев. Там выступал Кравчук со зворотом. Сказал, мне это запомнилось, что надзвичайный стан на Украине не оголошено. Мы с батьками тогда так само нам зацікавило, что вот Москва говорила, что уводится надзвичайный стан на у Заходней Украине. Вот так Кравчук каже, что не оголошен надзвичайный стан, их супокоивает. И вот якби это было так само для нас одно из перших проявов того, что нечто идет не так у этих путчистов, что вот они там заявляют одно, а вот Кравчук заявляет другое. Для нас это было показально.
Давайте перейдем зараз до Беларуси. Вот Андрей Шары сказал, что Советский Союз мог бы и заховаться. У Беларуси довольно популярная теза, якую отстоивают многие, мавляв, не незалежность звалилась белорусам, як снег на голову. На гэта некие іншие люди, яких так само немало, кажут, ну як як же вось былі ж стагоддзі змагання за незалежнасць, урэшце-рэшт была дзейнасць апазіцыі ў гады перабудовы, урэшце-рэшт на заклік апазіцыі БНФ, і в гэтыя жнівеньскія дні людзі выходзілі на плошчу Леніна ў Менску, пратэставалі, і гэта як бы было частка пратэсту про супраць путчу ад Москвы да самых да акраін, так бы мовіць. Але, ну, а вось перамог бы ў Москве путч. Атрымала б Беларусь незалежнасць? Не так, як яна і атрымала ў рэале, прынамсі са згоды Москвы Ельцына, які перамог. А ці атрымала б насуперак Москве Янаева, Крючкова, Язова? Сергей.
Я тут, па-першае, адразу хачу дакладніць вашу тэзу, што Беларусь атрымала незалежнасць са згоды Ельцына. Бо де юре Беларусь атрымала незалежнасць, яна была ввешчана 25 жнівня 91 года, праз некалькі дзён пасля правалу путчу, і ўжо праз некалькі дзён, вы ведаеце, памятаеце, што адміністрацыя Ельцына пачала нафтавы шантаж, заявіла, што калі нейкія рэспублікі хочуць выйсці з саюза, дык вось будуць перагледжаны гандлёвыя моманты, і нават было пастаўлена пытанне пра тэрыторыі. Гэта, канешне, было найперш у дачыненні да Украіны, да Казахстану, але Беларусь таксама мелася. Таму я тут з гэтай тэзай не згодны. Гэта адно. Другое, адказваючы на вашае пытанне, абсалютна адназначна, што калі б ГКЧП ў Маскве перамог, у сялякім разе у 91-м годзе, і я думаю, што ў бліжэйшыя гады незалежнасць Беларусь бы не атрымала. Нам бы не ўдалося б дамагчы яе ў той час. У выніку, я думаю, што, канешне, гістарычна Беларусь была б незалежнай, але, магчыма, вельмі цяжкім коштам. Сапраўды, трэба гэта разглядаць у вот тыя падзеі, якія адбываліся ў Менску, ў Кіеве, ў Маскве. Іх трэба разглядаць у сукупнасці. Вот што канкрэтна, чаму канкрэтна праваліўся путч? Андрэй Шары сказаў пра бездарнасць, пра баязлівасць арганізатараў перавароту. У прынцыпе, канешне, так, але калі мы будзем дакладна глядзець тэхналагічна, то мы памятаем, што ў ноч з 20 на 21 павінен быў быць штурм Белага дома. І была падрыхтаваная спецгрупа Альфа, афіцэры Альфа, якія павінны былі прарваць гэты кардон некалькіх тысяч москвічоў, якія стаялі ў нашы пад дажджом вакол Белага дома. Там былі нейкія барыкады зробленыя. Ну, Альфа прайшла праз іх, як нож праз алей, за 3-4 хвіліны. І абсолютно дакладна вядома, што просто камандзір Альфы адмовіўся гэта рабіць, таму што ён бы, канешна, взяў бы Ельцына, знішчыў Ельцына, але па іх падліках гэта каштавала прыблізна ад 1,5 до 3 тысяч ахвяраў вось гэтых москвічоў. І просто вот у дадзены момант гэты Альфа адмовілася гэта рабіць. Я не кажу, што Альфа выратавала, так сказаць, дэмакратыю. Я кажу, што вот гэты тыя тысячы москвічоў, якія стаялі ўначы вакол Белага дома, вось яны сваёй ахвярнасцю, яны выратавалі гэтую сітуацыю. З другого боку, і вот той супраціў ГКЧП, які быў у рэспубліках і ў Менску, і ў Кіеве, і ў Вільні, і ў іншых гарадах, ён таксама даваў падтрымку Ельцыну. Я магу прыгадаць, што, напрыклад, у нас у апазіцыі БНФ паміж намі і паміж Ельцынам была фактавая сувязь. Мы атрымоўвалі літаральна праз 3-4 хвіліны падпісаныя ім дэкрэты. Гэта да вашага пытання. Я ще раз кажу, што калі б тады ГКЧП перамог, Беларусь бы незалежнасць бы у тыя гады не атрымала. Наконт краінаў Прыбалтыкі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, тут я не пэўны. Але зусім магчыма, што таксама армія пайшла б туды ўжо з большым імпэтам. Хаця мы памятаем, што Белы дом, прэзідэнт Буш, старэйшы ў той момант, яны падзялялі ў сваіх падыходах да пытання суверэнізацыі Рэспублік СССР. Падзялялі Прыбалтыку, дзе яны казалі так, Прыбалтыка павінна быць, рэспублікі Прыбалтыкі павінны быць незалежныя, ну а вось Беларусь, Украіна, іншыя, яны павінны падпарадкоўвацца цэнтру. Гэта было.
Андрэй Дынько, дык што, атрымліваецца такая парадаксальная рэч, што як бы пад мурку беларускай незалежнасці ляжыць перамога Ельцына ў Маскве? Не перамог бы? Ну і не было б незалежнасці, можа быць.
Я ўпэўнены, што здабыццё Беларусю
и Украины и незалежности, это был исторично обумовленный, непозбежный момент. Коли бы это не сдарилось в 1991 году, это бы сдарилось в 1995 году, и еще про несколько годов. Может быть, на вас Беларусь казалась больше подрихтованной в неких моментах до этой незалежности. Может быть, те процессы в номенклатуре, которые начались в белорусском чиновенстве, но которые еще не поспели выспеть, докончиться до 91-го года, может быть, они дали больше выник за пару годов. Вот, насколько я разумею, так, там среди этих могло оказаться так, что на первые роли сирот путчистов вышло бы некий больше прошучий, больше талиновитый, смелейший человек, тем более это Янаев с дрожащими руками, Паулов и тому подобные персонажи. Усим этим людям, усим тем силам, которые стояли за путчем, которые его рыхтовали и подтримывали, им браковало базового разумения причин развалу советской экономики, базового разумения причин слабости советского режима, так как теперь, до речи, того самого бракуя Путину. Эти люди, они умели размерковывать, переразмерковывать ресурсы. Они умели проводить некие там военные операции, эти разведывательные операции. Але яны, вот, коли так грубо казать, яны не ведали, як хлеб расти. Никто из этих людей, навод те старшини колгасов, которые там были, там стародубцев, сярод их, яны не ведали, по великим рахунку, як хлеб расти. Яны не ведали, не разумели, чому советская экономика разваливается. Чому гэтая система, она не здольная продуковать багаць? Чому она вот на кожным историчным этапе саступае, маючи гигантские ресурсы? Был полный крах советской экономики и жуткое экономичное становище. У 91-м года Советский Союз залежал от кредитных линий Заходу, от тех продуктов, урэшті, які Захад посылал. Ты вот и все. Так, и они могли как бы перамагчы на гэтым путчы, але б яны просто на наступный год здарыўся б голод. Их бы обвинователі в гэтым голоде.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – 25-я годовина Жнівенской революции и наканованность у истории. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Андрей Шары, давайте поглядим на другий бок. Варто сказать, что российцы, русские, в пэўным сэнсе поводили себе, как бы сказать, неправильно. Не так, як звычайно поводят себе, так бы мовить, имперские нации. Ну вот, и снова уже до вашего югославского досвіду, сербы билися за свою, ну, назовем ее империю, покуль сил хапало. Французы билися за Алжир 10 годов, и это лес не привело до громадянской войны. А Ельцин сказал, берите суверенитету, кольки хочете. И это не только автономия утычилась, а это, в принципе, тычилось и Белоруссии, и Украины. И вот тое прошение, про якое сказал Сергей, что там, и он сказал про там нафту, все и тое, але это, коли вы хочете, то вы можете уйти. Часом империи размовляют не так. И вот цікаво, что это говорил не некий там московский интеллигент, капелюши, так бы мовить, русский мужик, медведь. Так. Зараз на фоне Крым наш, это уявить себе немогчимо, что колисти Москва говорила таким голосом. Але говорила. Чому?
Сначала очень коротко, Юра, про Югославию. Ясно, что все проводят параллели, но мое знание региона говорит, что принципиальная разница между этими двумя странами заключается в том, что там разлом произошел по линии двух цивилизационных кругов, что ли, между землями, которые были частью Османской империи, так или иначе, и землями, которые были частью Австро-Венгрии. Просто разные культурные, ментальные, любые навыки. А теперь вернемся в Советский Союз. Русские вели себя совершенно обычно, так же, как они ведут себя всегда и вели в советское время. Путч затронул несколько, от силы несколько десятков тысяч людей в Москве, несколько тысяч или десятков тысяч в Петербурге, в Ленинграде тогдашнем, и очень незначительное число жителей провинции. То есть это ничтожный, незначительный процент. Другое дело, что для революции большего не нужно. Принципиальная разница, принципиальный вопрос вот в чем. Речь шла о личной и политической борьбе между региональной элитой, российской элитой и советской элитой. Словно говоря, Ельцин боролся против Горбачева и его видел своим противником. По-другому, если бы они договорились, история пошла по-другому, но договорились так, как договорились. Поэтому Ельцин рекрутировал себе в союзники руководство союзных республик. Поэтому случилась Беловежская пуща. Отсюда разговор о том, что берите себе сколько хотите независимости. Однако политический тип Ельцина – это такой же, в сущности, имперский тип политики, какой и всегда был у тех, кто был у власти в Советском Союзе и в России. И это прекрасно было продемонстрировано на Чеченской войне и на всем остальном, что было связано с собиранием земель после того, как Советский Союз развалился. Ельцин, способствовав развалу большой империи, тут же стал собирать свою маленькую и беречь свою маленькую, потому что только на это и хватало сил. И, в конце концов, преемника выбирал он. Типология русская, нет тут ничего выходящего из ряда вон. Если бы во время процессов 2011-2012 годов в Москве было бы два фактора, которые сошлись бы в одно, а именно был бы лидер четкий и лидер с какими-то властными серьезными полномочиями, раскольник из Кремля, условно говоря, каким был в 1991 году Ельцин, то и опять история могла бы повернуться, и сейчас, может быть, мы сидели в другой студии и говорили бы на другие темы. Но такого лидера не нашлось, не нашлось административного ресурса, в конце концов, у российского движения белоленточного в 2011-2012 году, и не получилось новой русской революции. А в 91-м году она получилась, потому что эти факторы были.
Ну, вот зараз изнов до революции. Вот недавно Левада-центр опубликовал даденное обставление российцев до падеи в жнивне 91-го года. Вот на 25-ю годовину. Ну, выники довольно сумные. Коли вот гэтае громадство перенести на 25 годов назад, так выглядает, что и оно побегло оборонять ГКЧП, коли б ГКЧП имел в этом необходимость, чем Белый дом. Ну, хотя и белорусские русское громадство, варто сказать, праз некалькі гадоў пасля 91-го года, в 94-м годзе зрабіла таксама вядомы выбар, абраўшы першым прэзідэнтам шчырага рамантыка СССР, які, так бы мовіць, свой савецкі сантымент, рэваншысцкі сантымент абсалютна не хаваў і на ним уласна ў значнай ступені і перамог. Дак вось зараз, вяртаючыся да, можа, нашага першага пытання, можа быць, 91-м годзе проста, вот як бы карта так легла, так пашанцавала. Ці може бути вот тоді і білоруси, і росіяни, ну, як би показали себе справжніми такими, ну, кажучи, високим штилем, як їх Бог задумав. А все далеше вже було, так би мовити, не справжнім. Андрій Шари.
Патерналізм русского народа і білоруського народу известен. Об этом написаны многие книги. Вот тут я вам сербскую історію одну приведу. Один раз Зоран Джиджич поехал, который был потом убит, сербский премьер демократический, поехал с поездкой по стране. Ему говорит селянин какой-то, говорит, все ты правильно говоришь, все ты правильно, все правильно говоришь, и про Милошевича, про всех говоришь правильно. Тот говорит, а что ж ты, а за кого будешь голосовать? Он говорит, за Милошевича. Почему? Он говорит, когда ты будешь властью, я за тебя и буду голосовать. Вот эта история показывает отчаяние. Тут вот есть сходство, как мне кажется. Поэтому для того, чтобы общественные настроения повернулись по-другому, нужна другая структура общества. Нужно гражданское общество, которое в масштабах...
Але у жнивня 91-го года яны повернулись супроть Кремля в Москве.
Повернулись против Кремля с другим Кремлем. У них был свой российский Кремль, который повернулся против советского Кремля. Вот в чем дело. Произошел такой вот раскол элит. Сейчас раскола элита никакого нет. И для того, чтобы он появился, нужны изменения, прежде всего, в политических элитах. Народ решает здесь немного. Если такой раскол произойдет, тогда, возможно, спичка загорится, и произойдут какие-то масштабные массовые события. Без этого я очень скептически отношусь к перспективе новой русской или белорусской революции.
Сергей, а який ваш отказ на это питание? Вот то, что было в 91-м году в Москве, в Минске, это выпадковость просто? Так карта легла, ці гэта вот як бы тады беларусы, тады расейцы і былі сапраўднымі, а зараз не?
Ну, вся гісторыя чалавецтва, як і зрэшты любая персональная гісторыя кожнага чалавека, гэта збег некіх закономернасцей і некіх выпадковасцяў. Не, гэта не была, мне здаецца, выпадковасць. Гэта я цалкам пагаджуся з Андрэем Дынько, які сказаў, што непазбежнасць было набыццё незалежнасці Беларусі, толькі я і зусім згодна, што ў выпадку перамогі ГКЧП праз год бы гэта магло адбыцца, і не згодна з Андрэем у ацэнцы нейкай трансфармацыі эліты кіруючай у той час, якраз кіруючая пракамуністычная эліта беларуская, она была самай прорасійскі з усіх інших республік. Це однозначно, і процеси ніякої трансформації свідомості там були вельми довгі, і зараз ми бачимо, які є. А з другого боку, я цілком згодна з Андрієм Шарим, що у наших широтах, скажімо так, вельми шмат залежить від еліти. Як від еліти владної, та яка на версія, яка керує, пригадаємо Горбачова кінця 80-х годів, так і від еліти, ну, інтелектуальної, ці еліти неформальної, пригадаємо, скажімо, позицію БНФ, яка домагалася певних, так сказать, рішень. І ось тому я абсолютно не погоджуся, тут я вертаюся до того, що казав на початку передачі, з висновами некоторих наших інтелектуалів, які кажуть, що коли ГЧП перемог, усе б імгненно б там праз год ляснулося б ще з більшим треском, і вже комуністів винесли на вилах. Не, історія СССР, історія Беларуси показує, що коли була на версії, так сказать, нейка моцная улада, антидемократична улада, так процеси демократичні імгненно зворочили. Все эти процессы, начинаются там от перебудовы и так далее, как бы они не выспевали у громадстве, але выходили они на некий выник только тогда, когда на версии было, ну, хотя бы невеликое, навод не ожидание, когда хотя бы откручивали гайки. Разумеется, вот тогда, в 91-м годе, когда бы ГКЧП перемог, гайки это были, так сказать, закручены. Войско, силы советской армии тогда хапало, каб подавить якія заўгодна выступы. КГБ і ўлада КГБ таксама для гэтага хапала. На некалькі гадоў сапраўды сітуацыя абсалютна замарозілася. Андрій Денько правильно сказав, правильно нагадав, што СССР жив фактично на кредитах, на заходніх гуманітарнай допамозі, на ножках Буша, з яких потім самі ж сміялися. Все гэта так. Але я просто пригадываю в таких випадках мою мать, якая каже, що от після війни під Могильовом у вёсці вогулі траву їли. Їли траву, а коли помер Сталін, вийшли і на вулицях плакали. Тому я вже абсолютно переконався на своєму власному політичному опиті, що погаршення, резке погаршення економічної ситуації, м'яко кажучи, зовсім не обов'язково везде до неких демократичных революций.
Андрей Денько, вот вы сказали про непозбежность незалежности, але пригадаем 94-й год. За кого там проголосовал белорусский народ в реале, вызволенный от, так бы мовить, московской неволи, от имперской неволи? За Лукашенко. Что, до речи, суперечить теории, як и Андрея Шарова, так и Сергея Навумчика. Не был Лукашенко ніякой особливой элитой.
Лукашенко был самым ярким из кандидатов тады. Калі б такі настолькі яркі кандыдат, настолькі адораны быў у той момант. З іншага боку, народ, магчыма, прагаласаваў бы за той іншы бок. Это таксама для мяне вельмі адкрытае пытанне. Што да 91-го году, ну там зразумела для мяне, там была класічная рэвалюцыйная сітуацыя, як от Ленін калісьці яе сфармуляваў. Верхи не могли керовать по-старому, низы не хотели жить по-старому, было резкое обострение галечи, проблем больше за ранейшее, и было повышение активности массов, была такая организующая сила перемен, была оппозиция, якая в начале с Ельциным, в начале с московской интеллигенцией, якая працавала на перемены. Я зусім не згодны с тем, что белорусская номенклатура была такая однозначно самая пророссийская, что это было бы неизменное. Так само был полный збег обставин. Так тогда, у 90-х, на 91-й год в Беларуси кировали Соколов, Кебич, Малафеев. Если вот уявить себе, что до 91-го года достается живые Петро Машеров. Популярные, опытные, упевнены в себе. Або застаецца жывы Ціхан Кісялёў, настаўнік беларускай мовы па адукацыі, з вялікімі сімпатыямі, вельмі беларускі чалавек. Або што, вот недзе вот там у гэтым пасля сыходу Слінькова ў Маскву, кіраўніком Кампартыі беларускай робіцца не Яфрэм Сакалова, а Барташэвіч, Цітаразевіч, напрыклад. Тут просто зусім была б іншая сітуацыя, так, што мы бачылі, як дзейнічаў Мірча Снегуру ў Малдаві, як дзейнічаў Краўчук у Україні. І тут, магчыма, тоже быў бы інший расклад. То, что мне кажется однозначным, что Беларусь была, конечно, за малой, как бы она могла досягнуть незалежности без Украины. Мне вот роль Украины, кажется, ключевой у тех побег 91-го года. калі б выйшла так, што Украіна не взяла б курсу на незалежнасць, калі б не было хітрага Краўчука, то магчыма б Беларусь у 91-м годзе, не гледзячы на абвяшчэнне незалежнасці ў жніўні, ўрэшце б не этой рэальнай незалежнасці пасля б не здабыла, адбыўся б нейкі адкат там ці пры іншым варыянце путчу так адбылася. Але вот гістарычная ўдача для беларусаў у тым, што ў Кіеве на чале ўлады аказаўся Леанід Краўчук тады, які павёў Украіну да незалежнасці. І у той сітуацыі беларусы таксама змаглі гэтым скарыстацца, дзякуючы геніяльнай тактыцы апазіцыі БНФ, у тым ліку ў Верховным Савеце, дзякуючы асабістай смеласці Зянона Пазняка, Сергія Навумчыка і іншых людзей, якія былі там тады ў Верховным Савеце, да, удалося тады гэтага дасягнуць. Я ўпэўнены, што Беларусь бы стала незалежнай вось трошкі пазней, можа быць, нават і не трошкі пазней, можа праз некалькі дзесяцігоддзяў толькі. Яна б стала незалежнай, але колькі б гэта каштавала. Карыстаючыся словам Александра Лукашэнкі пазнейшым, это было вельмі элегантнае здабыццё незалежнасці, не праліваючы сваёй крыві. Дзякуй Богу, што это так адбылося, і дай Бог, каб і ў будучыні гісторыя нам дарыла такія шансы.
Калегі, а зараз больш пра ўнутраную будову. Вось шмат якія даследчыкі рэвалюцыі адзначаюць такую заканамернасць, што некія сапраўдныя заваёвы рэвалюцыі застаюцца непахіснымі пры ўсіх рэваншах, пры ўсіх рэстаўрацыях, ну а мара пра царства свабоды і справядлівасці, спароджаныя рэвалюцыі, якія спарадзілі рэвалюцыі, яны застаюцца марнымі. Ну вось можна сказаць, сучасных Беларусі, Расіі, зразумела, это далёка ад, скажам так, заходняга стандарту, але ёсць свабода выезду, у крамах, так бы мовіць, дэфіцытаў няма, чытай, што хочаш, прыватная ўласнасць, это і ў Беларусі ладны кавалак, і ў Расіі большы кавалак эканомікі. Ну, ёсць пэўная свабода слова, прынамсі не такая, як у некія-небудзь 70-е гады ў СССР, палітычныя свабоды. Ну, а што ніяк у Польшы, ніяк у Літве, ну, так вот, не даслужыліся. Так, можа, ўсё, што вот адбылося ў Беларусі, ў Расіі, ўсё адбылося заканамерна. І Лукашэнка, і Пуцін, это заканамерна. Андрэй Дынько.
Не хацелася б прызнаваць, што аўтарытарызм, дыктатура, гэта заканамернасць для Расіі і тым больш для маленькай гістарычна еўрапейскай Беларусі. Не хацелася б у гэта верыць. Я ўсё ж веру ў тое, што гэта не прадвызначана. Так аказалася на гэтым гістарычным этапе, што не паспелі сфарміравацца такія эканамічныя адносіны, не паспелі сфарміравацца такі палітычны клас, які б адстойваў дэмакратыю і адстаяў бы дэмакратыю. Але я ўсё ж веру, што гэта не заканамерна. Я веру ў тое, што Беларусь... Про Россию мне тяжко казать. Я давно не был в России. Успрымание России про СМИ – это все-таки не то, что успрымание России вживую, там, будучи сирот людей. Мы тут часом, глядячи на Россию, про СМИ мы не бачим огульной картины, не бачим никаких глубинных процессов. Але тут у Беларуси у меня есть отчувание, что громадство хотело бы демократии. І грамадства верыць у тое, што рана ці позна, але Беларусь будзе дэмакратычнай краінай.
Андрэй Шары, а ў што верыце вы? Мы памятаем, што фактычна пераможца жніўня 91-го года і быў тым чалавекам, які, так бы мовіць, прывёў Пуціна. Ды і што было ў апошнія гады кіравання Ельцына, таксама памятаем. Але з другога боку быў жнівень. Быў жнівень 91-го года, быў Ельцын на танку, была перамога. Дык вось, якую веру ў вас порождая одно и другое?
Никакой веры не порождает ни одно, ни другое. Я с вами совершенно согласен. И из соображений политкорректности я не буду говорить о Беларуси, потому что я отвечу Андрею, своему коллеге, потому что я давно не был у вас в республике и глубинных процессов не знаю. Но у меня есть такое ощущение, что восточноевропейские общества, они плетутся в европейском политическом риергарде не случайно. У этого много очень причин. Конечно, Россию не надо сопоставлять с Ираном, Северной Кореей или центральноазиатскими режимами, это другие общества, и такими эта страна не станет. Но то, что она максимально ригидна по меркам Европы, это факт. И то, что там допускается возможный минимум послаблений, связанных с тем, что просто мир поменялся. горизонтальные источники распространения информации, интернета просто. Этот мир не работает. Сейчас Советский Союз не работает, просто мир информационно другой. Он структурирован по-другому. Но в условиях этого нового, по-другому структурированного, устроенного мира все те тормоза, которые только можно себе представить, для сохранения своей власти кремлевские элиты используют. И эти гири очень надолго. И сбрасывание этих оков чревато распадом России, так же, как чревато было распадом Советского Союза, чем, собственно говоря, и кончилась победа над ГКЧП.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Денько, аглядальнік Беларускай службы радио «Свобода» Сергей Навумчык і директор Рускай службы нашага радио Андрей Шарын. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.